Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Сомнительно, чтобы во всей Вселенной было что-нибудь отраднее тех чувств, которые пробуждаются в сердце матери при виде крошечного башмачка ее ребенка, писал Виктор Гюго, создавая один из мифов о радужном материнстве. А наша передача сегодня поможет разобраться в том, какие мифы о материнстве стоит принимать, а какие следует подвергнуть критическому осмыслению. Но сначала, как обычно, наша традиционная рубрика о детском здоровье.
Не болей-ка.
У нас в гостях врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
В наше время становится модным вегетарианский образ жизни, и многие родители стали приобщать к такой системе питания своих детей. Елена Александровна, давайте разберемся, как влияет на детский организм отсутствие в рационе мяса и других продуктов животного происхождения.
Да, это очень важный вопрос, который каждый родитель должен задать себе перед тем, как устраивать своему ребенку вегетарианскую жизнь. Дети должны расти. Для этого им нужны кирпичи. Кирпичи – это животные продукты. Без них ну никак. Почему мы не можем ни в коем случае к деткам применять вегетарианство? Ну, во-первых, по юридическим уставам, чтобы родители знали о том, что Конвенция ООН о правах ребенка, международный юридический документ, закрепляет за ребенком право получать полноценное сбалансированное питание. А ВОЗ говорит о том, что вегетарианская диета не является физиологической и не может быть использована на постоянной основе как система питания для детей любого возраста. Ну и клинические проявления результата вегетарианства. Все вегетарианцы всегда страдают анемией, потому что единственная форма железа, быстро усвояемой, находится только в мясе, больше нигде. Никакие витамины, никакие капли, никакие прогулки не заменят того количества железа, которое необходимо детскому растущему организму. Вследствие этого эти детки вялые, сонливые, у них снижается интерес к окружающей среде и, соответственно, страдает интеллект из-за гипоксии головного мозга. Следующий момент. Если ребенок постоянно употребляет сырые овощи, фрукты, у него развиваются признаки воспаления желудочно-кишечного тракта. Это колиты, это метеоризм и на выходе всякие язвенные заболевания кишечника и желудка.
Ну, а если не сырые? Говорят же, все равно это полезно, это клетчатка, это нужно.
Это полезно, но это очень большая нагрузка на кишечник. На детский, не установившийся, он тут же воспаляется, и начинаются поносы, начинаются синдромы абсорбции, ребенок не набирает веса, ребенок беспокойный, хнычет, плачет, всех раздражает.
Но тоже это нельзя. О каком возрасте мы говорим?
А мы говорим о детях до подросткового возраста, когда нам нужно вырасти, когда нам нужно набрать вес, когда нам нужно познать мир, создать какую-то интеллектуальную базу, то есть это вот это время. Ну и в подростковый период также нежелательно вегетарианство в связи с тем, что не поступает из растительной пищи цинк. Цинк входит в состав фермента, входит в состав гормона инсулина. При его дефиците происходит задержка роста, задержка полового созревания. Дефицит холестерина также вызывает снижение репродуктивной функции, снижает плотность костей, снижает количество кортизона, ответственного за кальций-фосфорный обмен, страдает сетчатка глаза, страдает зрительный нерв.
Ну, а если там, допустим, морковку, чернику использовать, вот вроде бы и для зрения полезно, да? Какие-то витаминно-минеральные комплексы дополнить в рацион ребенка?
Если выбирать между тем, что ребенок не получит ничего или получит витаминно-минеральный комплекс, надо, конечно, выбирать витаминно-минеральный комплекс. Но Всемирная организация здравоохранения запрещает назначение детям до 3 лет всевозможных витаминов, таблетированных, еще каких-либо. Это не полезно.
В любом случае, нет смысла менять полноценное питание на таблетки с самого раннего возраста. Но вегетарианство, там огромное количество разнообразных течений. Кто-то только сырые овощи, фрукты ест, кто-то там мед не ест, кто-то молоко и масло.
Да.
То есть есть те, которые только мясо не едят. Если ребенку давать творог, молоко, мед, орехи, там, грибы, какие-то заменители белка животного, фасоль, горох, может быть, тогда это допустимо?
Ну, вы знаете, допустимо, но он не получит незаменимых аминокислот, которые есть только в мясе. А незаменимые аминокислоты – это кирпичики для построения тела ребенка, для построения его иммунной системы. То есть иммунный дефицит у нас будет обязательно.
Напомню, в студии журналист Наталья Милованова и с педиатром отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Еленой Пузиной мы говорим, как влияет на детский организм отсутствие в рационе мяса и других продуктов животного происхождения. Вот еще говорят о том, что вегетарианская диета бедна витамином В12 и не хватает витамина D. Елена Александровна, для чего эти витамины нужны и какие последствия могут быть со здоровьем ребенка, если он этих витаминов не получает?
Это очень важные компоненты, которые всегда должны быть в пище у ребенка. Витамин В12 при его дефиците цианокобаламин развивается специфическая анемия, которая лечится только витамином В12, больше ничем, никакими продуктами, ничем, инъекциями витамина В12. То есть, если вы не кушаете мясо, вы, пожалуйста, колите витамин В12, иначе
очень... Или мясо, или уколы.
Да. По поводу витамина D. Витамин D вырабатывается у нас в организме в ограниченных количествах, но при получении солнечных лучей. То есть, если вы не кушаете мясо, творог, яйца, там, где содержится витамин D, то вы должны очень много загорать. Но опять же, много загорать, угроза раковых заболеваний, то есть тут, в общем-то, нужно быть осторожными. Витамин D отвечает за всасывание кальция, за правильное распределение его в костях. Он контролирует процесс выведения кальция в почках, то есть сидит там в почках и смотрит, чтобы много кальция не ушло. Соответственно, если витамина D нет, кальций вымывается из организма, кости становятся мягкими, искривляются. Ну и картина рахита, я думаю, знакома всем. Все ее видели, все знают, кривые ножки, ручки, большой животик, гаррисоновые борозды, седловидный нос, большие лобные доли, которые выступают. Ну, определенный хабитус, который знают и доктора, и мамы. Это некрасиво.
Ну вот мы говорили о том, что кальция может не хватать. Да, кальций в мясе, но его же можно через молоко получать. Например, очень многие мамы, вегетарианки, кормят детей грудью и долго кормят. Может быть, там достаточно и витаминов, и микроэлементов для того, чтобы ребёнок
здоровый? Ну, как и у всех деток, до 6 месяцев жизни ребенку этого достаточно. А потом, если ребенок не получает всего, что положено из прикормов, полноценного сбалансированного питания, у него начинаются изменения во внутренних органах, в костной системе, в системе созревания вещества головного мозга. Ну, то есть изменения однозначно будут. Все зависит просто от индивидуальных особенностей, насколько быстро и насколько выражено. У всех по-разному будет.
А вот внешне как-то это можно заметить, проявление, что что-то не так уже с ребенком, и мама, может быть, задумается. Да, наверное, зря я в свое время не давала. Там
конечно,
мясо,
такие деток я видела. Они сразу бросаются в глаза. А вы сами попробуйте, не поешьте мясо неделю и посмотрите, какие будете.
Ну, наверное, у взрослых по-другому все это.
Да, у них нет органической патологии, которая возникает у детей при дефиците компонентов животного происхождения.
И теперь еще, если мы говорим о том, что мясо должно быть в рационе детей, в каком виде его давать? Одни родители мясо вообще не дают, другие кормят детей шашлыками, всевозможными барбекю,
раками.
Гриль и так далее.
Ну, это родители, которые, наверное, не знают, что детям до 5 лет жареные, вяленые, копченые продукты запрещены. А они готовят их для наших гастроэнтерологов, чтобы гастроэнтерологи не сидели без работы. То есть это будущие наши пациенты. Детки не в состоянии переварить те продукты, которые жареные. У них воспаляется кишечник, воспаляется желудок, ну и, соответственно, запоры и все остальные проблемы. Детки могут есть только отварное и нежирное мясо.
Никакие грибы, никакая фасоль и горох не могут заменить отварного
мяса. Их детям до 5 лет вообще нельзя давать. У них нет ферментов, которые переваривают. Останавливается пищеварение. Я, как доктор, очень часто вижу, когда привозят деток после моря кукурузы покушавших, орехи в избыточном количестве. Когда покушали грибы, останавливается пищеварение. Надо очень хорошо знать, что можно вашему ребенку, что нет.
То есть должно быть и молоко, и масло, и творог, и мясо.
Называется сбалансированное питание. Каждая любящая мама хочет вырасти своего ребеночка здоровым, хочет, чтобы он был конкурентоспособен в будущей жизни, чтобы он принес потомство полноценное, ну, чтобы просто был счастлив. Больной человек счастлив быть не может. Поэтому изначально с детства надо думать о том, будут ваши дети счастливы или нет. Это все в ваших руках.
Значит, это однозначные рекомендации всех педиатров, не только нашей страны,
конечно,
а и Международной организации здравоохранения, да?
Конечно.
Что дети не должны придерживаться вегетарианского образа жизни.
Для детского организма это запрещено.
Ну что ж, Елена Александровна, я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, в студии была врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать тридцать две на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Рассказы о безоблачном материнстве сейчас буквально заполонили так называемые мамские сайты. Инстаграм пестрит фотографиями ухоженных красавиц с улыбающимися карапузами на руках. Реклама завлекает безграничными возможностями для облегчения материнского труда. Все это создает вокруг материнства радужную ауру. Хорошо это или плохо, об этом мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И с нами наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Каждая будущая мама хочет от своего материнства получить максимум счастья и радости. Угу. Может быть, поэтому материнство обрастает огромным количеством радужных мифов. А угу. Когда жизнь их сталкивает вот с такой ситуацией, которую мы только что услышали в песне, да, когда все идет кругом и в голове, и вокруг тебя и твоих детей, то вот эти радужные мифы могут и не совсем хорошую штуку с человеком сыграть. Вот к чему может привести такое засилие энтузиазма и положительных эмоций, которые хотят вызвать у нас, связанных с материнством?
В первую очередь, это, конечно, чувство вины. Начинающая мама, маленькая мама, это сама еще мама-ребеночек, она не знает, как и что делать, как правильно и как неправильно. Но у нее есть настрой быть самой лучшей мамой для своего ребенка. И, конечно же, вот это сравнение не в свою пользу приносит ей вот такую внутреннюю боль, вину, иногда агрессию, иногда депрессию, что чаще. Поэтому все это, конечно же, сказано. Сказывается на отношениях между мамой и ребенком. Все это сказывается в последующем на его формировании. Поэтому давайте разбираться с мифами, чтобы мамы были настроены правильно, а значит, реалистично.
Точно. Интернет у многих современных девушек сформировал представление о том, что все молодые мамы буквально светятся от счастья. Mm. В чем опасность таких ожиданий?
Я знаю очень много мам, которые ведут Инстаграм, бесподобные, красивые, сияющие, волшебные, с белоснежным песком, лазурным морем, с пальмами. И я знаю, что на этих картинках их отношения с малышом выглядят безоблачными. Но при этом я знаю, сколько сил вложено, сколько специалистов пройдено, сколько врачей, сколько психологов, для того, чтобы просто выложить вот эту картинку и, может быть, порадоваться ей вместе со своим малышом. То есть, конечно же, фото в Инстаграм очень сильно отличаются от реальной жизни. И не потому, что кто-то хочет вас обмануть, ну, а просто потому, что иногда люди не хотят жаловаться, иногда люди хотят показывать вам результаты, а не процесс, понимаете, тяжелый, грязный. Ну, не горшок же, в конце концов, выставлять в этом Инстаграме и ваши крики. А вот то, что уже получилось в результате. Ну, а у мамы, которая сидит рядом с горшком перевернутым, понимаете, и неизвестно еще на нее или на новый ковер или куда. Вокруг нее разбросаны вещи, там нестиранные пеленки.
И думает, как вот героиня нашей песни, да? А кто-то себе делает маникюр, зараза, а кто-то покупает себе платье в магазине с грязным горшком.
Где они взяли этих детей? Кто им выдал уже умытых и причесанных детей? Чтобы им раздавать там йогурты, понимаете, за столом, как в рекламе. Чтобы намазывать пасту. Только сама мама знает, чего ей это стоит. И, конечно же, все далеко не идеально. И, конечно же, может быть, это единственная локация, которую можно сфотографировать, где все прибрано, и мама с детьми сидит красивая. А если камера сдвинется чуть вправо или влево, вы увидите, что это нормальная женщина, реальная, со своими проблемами.
И нормальные реальные дети.
Нормальные
тоже,
реальные дети, да. Перевернутый горшок вот там слева в углу, просто он в кадр не попал.
И, может быть, эти мамы, которые выставляют такие фотографии, они тоже, вот как вы сказали, таким образом поднимают свою самооценку и, может быть, релаксируют, что ли.
Конечно.
Даже если у них есть возможность съездить на белые пески и к пальмам, а что делать тем женщинам, у которых такой возможности нет? Не только песок и пальмы им недоступны, а часто даже дача. Просто городская квартира, причем часто съемная, часто однокомнатная, где развернуться негде. Да? То есть, с одной стороны, те мамы, которые выставляют в интернете все это, они свою самооценку поднимают и себя немножечко успокаивают.
Да, да? Да.
А с другой стороны, мамы, которые на все это смотрят и не имеют такой возможности, они впадают в еще большую депрессию и отчаяние. Что со мной не так, и что не так с моим ребенком, что не так в моей семье, если я не могу справиться ни со своими эмоциями, я кричу там на детей, срываюсь, да не с тем, чтобы они у меня были идеально красивые, умные, чистые и так далее. Вот это проблема.
Но я раскрою один секрет, дорогие друзья, вы не поверите, приготовьтесь. Такие мамы все-таки есть. Реально, вот я не знаю, как они это делают, но их мало. Вот у них правда все наглажено, накрахмалено. Ну вот
да?
Это исключение, но они есть, да, правда, и ничего не болело нигде.
Может быть,
нигде.
У них там няни есть, может быть, у них там домработницы есть,
и масса других
помощников или помощниц.
Вероятно.
Может быть, муж, может быть, бабушки, дедушки помогают, еще кто-то, да. То есть у нее есть возможность и себя в порядок привести, причесаться и сделать маникюр, да, и за ребенка.
Вот, Наталья, вы правильно отметили, что помощь папы, конечно, очень важна. Если папа хотя бы материально поддерживает семью хорошо, то у мамы есть возможность на тот же маникюр сходить для того, чтобы привести себя в порядок, чувствовать себя красивой. И, конечно, совершенно по-другому складываются отношения с детьми. Поэтому папы не должны оценочно подходить к поведению своей жены. «О, да ты у меня неряха», да, или «О, да ты у меня...» Подключайтесь и чем можете, помогайте на том уровне, на котором вы можете. Вы свою жену, поверьте, вы еще не знаете ее потенциал.
Да, дать возможность хотя бы ей выспаться. Ей требуется подпитка и выспаться, и иногда привести себя в порядок, и, может быть, когда-то купить себе красивое платье или сделать тот же самый маникюр. Да? И окружающие члены семьи должны ей в этом способствовать. Вот, Екатерина, часто можно читать и слышать о том, что с появлением ребенка жизнь женщины обретает смысл. До этого смысла не было, вдруг появился ребенок, все, моя жизнь осмыслена. Действительно ли это так? Этот миф работает?
Ой, это миф очень опасный, потому что, с одной стороны, ребенок – это любовь. Безусловно, в твою жизнь приходит человек, который сразу завоевывает сердца всех членов семьи, и это на всю жизнь. С другой стороны, конечно же, это только часть смысла твоей жизни, потому что если весь смысл – это твой ребенок, то ему будет очень тяжело с этим. Отчасти твой смысл должен состоять в самореализации, в творчестве, в отношениях со своим супругом, в отношениях с друзьями, родственниками, а отчасти это ребенок. То есть не нужно подменять поиск собственного смысла воспитанием ребенка, иначе тогда вы ни за что с ним не расстанетесь, а для того, чтобы он был счастлив, однажды придется отпускать его.
И, в общем-то, отпускать однажды его придется не в 18 лет первый раз, гораздо раньше. Садик отпускать, да, от себя отрывать, затем в школу отпускать, от себя отрывать, на первое свидание и много-много еще чего нам, мамам, приходится переживать, сдерживать свое сердце, отрывать свою кровиночку. Да? Но отпускать, иначе ребенок не будет счастлив. То есть смыслом жизни ребенка делать ни в коем случае нельзя, потому что это тогда, я так понимаю, на него такой груз. Он должен оправдать,
конечно,
родительские надежды.
Ты был смыслом, и что теперь?
А если ты не оправдал, то ты мою жизнь загубил.
Да,
смысла
да.
Жизнь мою лишил. Это ужасно.
Да,
это ужасно для ребенка. Да. Значит, не будем этот миф брать.
Вы сказали не в 18, моему 18 как раз. Я думаю о том, что, наверное, самое сложное, знаете, вот окончательное отпускание наступает, когда он находит себе пару. Или она находит себе пару. И ты понимаешь, что ты не можешь позвонить и сказать, так, надо на дачу приедь, значит, там такие-то дела, такие-то обязанности, потому что рядом стоит кто-то и говорит, как так,
планы.
У нас свои планы, мы лежать сегодня планировали везде. И правильно говорит, потому что ее надо слушаться, его.
Следующий миф. О молодых мамах принято говорить, что они сидят в декрете. Вот всегда слышно, сидит в декрете.
Прям сила
и сидит. И те, кто еще только в декрет собирается, зачастую рассчитывают, что это время, когда можно будет посидеть от души. Я уже не на работе, да, я же не работаю, значит, я отдыхаю. Опять возвращаемся к замечательной песне. А отдыхать – это здорово, да? Можно расслабиться, отдохнуть хорошенько, поскольку этот отпуск такой длинный, сейчас вообще 3 года продолжительный. Вот чего в этом мифе больше – правды или вымысла? Сидеть в декрете отдыхать или сидеть в декрете – это тяжелая работа.
Удивительно, но я слышала и такие отзывы, и другие. То есть кто-то говорил о том, что, боже мой, как хорошо в декрете, я наслаждаюсь. Я наслаждаюсь каждым мгновением, каждой минутой и вот планирую следующий декрет, чтобы только не выходить на эту работу. И слышала, слава богу, я пойду поработаю, потому что мне легче работать на 10 работах, чем сидеть и постоянно слышать детские крики. Конечно, это связано с темпераментом, психотипом и особенностями воспитания самой женщины. Если в родительском доме присутствовали крики, если ребенок очень чувствительный рос, ну вот и выросла вот такая мама, то, конечно, детские крики для нее будут не просто призыв «мама, иди сюда», а как будто бы кто-то чем-то недоволен, как будто бы она уже там вот реагирует неправильно, ведет себя плохо. Ребенок-то плачет, а он не плачет, он зовет ее, призывает. Такой маме гиперответственная. Гиперответственная мать будет стремиться выйти на работу. Потому что на работе, даже ты, если что-то сделал не так, не так велика твоя вина, не так велика цена этой ошибки.
А к тому же на работе тебе за работу платят.
Да.
Ты приносишь домой деньги, ты чувствуешь себя полноценным членом семьи. А когда ты сидишь дома в декрете, ты целый день без передыху работаешь, твоей работы не видно, ты за это ничего не получаешь. Еще и все члены семьи приходят, говорят, ну мы же работали, да. Ты же дома была.
Плюс на работе, там кофейку попил, там перерывчик у тебя, там ты с кем-то поболтал, посмеялся, там ты что-то полезное сделал.
Каждый день орал и на работе.
А тут только сел. Крик. Только что-то взял, 10 ручонок тянутся к этому кусочку. Только, как в песне, в ванную зашел, а там уже кто-то сидит, плещется. В общем, невозможно контролировать и управлять своей жизнью, будучи дома, потому что есть некто, кто захватил власть в доме. И это малыш, конечно, первое время он будет самым главным, потому что иначе невозможно.
То есть сидеть и отдыхать в декрете
это
все равно не
вещи,
получится.
Да?
Но то, что появляется существо, к которому действительно тот самый материнский инстинкт, о котором мы говорили, у кого-то он исчезает, у кого-то нет, но он нас тянет. И то, что мы любим больше всего на свете, больше жизни наших малышей, это нам, мамам, компенсация. Ну, а государству бы неплохо подумать о том, что, может быть, и действительно как-то вот получше оплачивать этот материнский труд по взращиванию
вот
новых граждан,
да, многие,
которых государство нуждается.
Многие исследования показывают, что послеродовая депрессия и материальная защищенность – это вещи, которые связаны прямой связью.
Потому что когда и так трудно, а еще если у тебя материальные проблемы, то вообще тогда становится, ну, почти невыносимо. Да? Хотя наши женщины все преодолевают во имя любви к своим деткам. Следующий миф. Многие мамы, будущие, уверены в том, что когда у них появится малыш, они будут все делать правильно. Они не будут делать так, как соседка, у которой там дети, они у нее в памперсах день и ночь. Они пустышку не будут давать своему ребенку, чтобы ему не испортить прикус, как это делает моя соседка или моя подруга. Ребенка не буду ругать, на ребенка не буду кричать, не буду его наказывать, как это делает еще другая подруга. Буду только договариваться, только любить его. Совсем буду справляться сама и учить и развивать. И, в общем, у меня будет гениальный ребенок. Нужно ли маме вообще-то в этот миф верить и стараться быть идеальной во всем?
Знаете, нужно, не нужно, мамы не выбирают. Они уже очень часто с детства. Вы помните, вот дочки матери, первые куклы, да, первые игры. Это же ты уже мать. Я никогда не забуду, как я однажды вышла гулять, и там мои подружки были. И я говорю, ой, вы с куклами. А они прям вот с агрессией, так это дети наши. Я говорю, в смысле, это же куклы, это дети, отойди, это дети. И получается, что девочка с детства вообще готовится к этому. А если уже у нее какие-то сложности, конфликты в семье, то, понятно, она фантазирует и мечтает о бесконфликтности с детства. И для нее это не просто идея.
Что я не буду так своих детей воспитывать, как меня мама. Я на них
да,
так не буду кричать,
конечно,
как на меня мама.
Это не просто вера в миф. Это некий антисценарий, который она пытается реализовать в своей жизни. Ну, а, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Чем больше ты чего-то хочешь, тем вероятнее, что именно так и будет в твоей жизни происходить, потому что очень важно в этой жизни, насколько важно быть идеальной заботящейся, настолько и важно быть неидеальной, эгоистичной мамой. Мама, которая не выспалась, не может быть доброй мамой. Мама, которая не наелась, не может быть разумной, мудрой, понимающей. То есть какое-то время может, но наступает предел у каждой мамы. И поэтому доля эгоизма должна включаться. А самое главное, важно вот прям взять себе, я не знаю, там напечатать, распечатать и повесить на стену выражение «достаточно хорошая мать». Ну, то есть делаю, что могу. Что могу делать, что не могу? Извини, ребеночек, малыш.
Извините,
будем разбираться
члены
позже.
Моей семьи, да.
Будем разбираться.
Не вымыта посуда, но извините, сегодня не успела.
Помогите мне, пожалуйста.
Нет,
да.
Ну ешьте из грязной тарелки, а я хочу отдохнуть. Я хочу, может быть, 20 минут полежать в ванне, и, пожалуйста, не стучите, идите куда хотите. То есть нужно о себе тоже думать,
конечно.
Иначе никаких сил не хватит.
Не хватит. Все решаемо, дорогие мамы, не переживайте и не старайтесь быть идеальными, это хуже всего. Делайте, что можете, а с остальным можно разобраться.
Главное, любите своего ребенка. Да, любите своего ребенка и членов своей семьи. И, в общем, все остальные проблемы постепенно разрешатся. Екатерина, вот в современном мире одни молодые мамы считают, чтобы ребенок быстрее развивался, нужно его как можно раньше познакомить с гаджетами. И чуть ли не с полугода дают ребенку какие-то развивающие игры и так далее. А другие мамы, напротив, предполагают, что своего ребенка не будут подпускать к этим достижениям цивилизации как можно дольше. Вот на чьей стороне в этом споре оказываются психологи современные?
Исследования, которые показали, что даже обезьяну можно научить при помощи гаджета писать, читать, подтверждают, что это не только вредно, но и полезно. Поэтому очень важно правильно дозировать время пребывания с гаджетами. Именно поэтому мама должна понимать, что договориться с ребенком, научиться с ним выбирать время, когда он может поиграть, вот, ну, наверное, вот это сейчас главная задача всех мам. Это первое. Ну, а второе, безусловно, гаджет, он красочнее, ярче, красивее, чем игрушки и чем реальная жизнь. Вот сейчас осень наступила, листочки опали, все серое. А в гаджете, вы знаете, ничего не поменялось.
Там листочки никогда не опадают. Наоборот, да, если опали, их можно раскрасить.
Да, наоборот, новая серия вышла еще ярче, еще красочнее, еще достовернее, реалистичнее.
То, что в глазах рябит.
Да, поэтому я думаю, что, конечно, гаджет в дошкольном возрасте уже становится таким подспорьем, например, в развивающих играх или для освоения иностранного языка, или для первичных каких-то занятий по математике, русскому языку. То есть это то, что можно использовать для того, чтобы научить хорошему.
Но в дошкольном возрасте это предполагается лет в 5, в 6.
Да,
но не в год,
да,
не в 2,
но
не
не в год, не в 2 и не в 3. При этом вы же, Наталья, понимаете, что у родителей это телефоны есть, и малыш там видит это все, и он видит эти яркие, красивые картинки. И он видит, что мама сидит в этом телефоне, ей очень интересно. И, конечно, он невольно прижимается к ней и тоже смотрит в экран. И возникает вопрос, как быть в этой ситуации?
Маме выйти из телефона.
Выйти из интернета. Маме, да.
Удалиться из Инстаграм. Вот говорят, чтобы не было проблем с вот этими вот красочными представлениями, радужными мифами о материнстве и столкновения их с реальностью. Маме нужно просто удалиться из Инстаграма. Все, жизнь наладится.
Вот, и нет перед тобой других красивых мам на золотых песках, и нет идеальных представлений о материнстве, и ребенок не знает гаджетов. В общем,
всё
убили,
хорошо.
Да, и все хорошо, и все прекрасно. Только потом твой ребенок идет в школу, и он там немножечко Маугли, потому что все остальные с гаджетами, а твой как-то вот он говорит: а у тебя есть, а у меня нет. И он выпадает из социума, потому что весь социум воспитывался иначе.
Ну, по-другому. Здесь я не совсем с вами согласна, Екатерина.
Так.
Мы все время по этому поводу спорим.
Да,
давайте сойдемся на том,
просто,
что
да.
Мы дадим ребенку гаджет. Ясно, что мы никого назад в пещеры не зовем, но дадим его чуть-чуть позже, не в 2, не в 3 года. Пусть в 5 лет. До школы еще
успеет. У меня ощущение, что у нас Наталья есть какой-то общий ребенок. Это, наверное, наш радиослушатель, о котором мы заботимся. Хорошо, Наталья. 5-6, мы договорились.
У нас осталось немножко времени.
То есть мы сейчас показываем, как можно договариваться.
Да, немножко времени осталось.
Начнем давай.
Такой вопрос и такой миф. Вот те самые женщины, которые вдруг поняли, что в декрете совсем сидеть не удается, а на работе гораздо лучше. Это, как правило, многие активные, энергичные женщины считают, что карьеру прерывать не буду, рожу и сразу на работу. Часто это звезды всевозможные, творческие личности. Как вы считаете, новорожденный и работа, вот миф такой, новорожденный и работа вполне совместимы. Что по этому поводу можно сказать?
Ну, на двух стульях не усидеть, мы все знаем. Поэтому, конечно, если есть няни, помощницы, то мама может без отрыва от производства заниматься всем, чем угодно. Если же, конечно, мама одна пытается справиться с этими сложными задачами, то, в общем, достаточно тяжелую ношу она на себя взваливает.
А ребенок теряет или находит? Кто здесь теряет? Где? Кто-то теряет, кто-то находит. Кто здесь находит, мама или ребенок? Кто теряет, мама или ребенок?
Вы знаете, невозможно воспитать ребенка идеально. Я думаю, что для ребенка очень важно, чтобы мама была счастлива и самореализована. Очень важно, чтобы папа был счастлив и самореализован, чтобы между родителями было взаимопонимание. И это самое важное. А все остальное, ну, где-то времени ему не хватило, где-то, может быть, да, там он был недоволен каким-то взаимодействием. Все это он будет решать позже при помощи психолога, когда вырастет.
Ну, вообще все индивидуально, да? Разные семьи, разные представления о том, как должен чувствовать себя в семье ребенок и что ребенку нужно, да? Но все-таки самое первое время, наверное, материнское тепло необходимо младенцу.
Они первое время однозначно, ну год, я бы сказала, год, два, три, очень важно, да, ну то есть год точно без отрыва от малыша желательно проводить.
Не доживают, вырываются как можно скорее.
Вот желательно. Дальше уже там по возможности. И однозначно ребенку нужно уважение к родителям. Всегда мам работающих, реализованных, детки ценят, уважают в подростковом сложном возрасте немножко больше и ориентируются на своих родителей.
Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Екатерина, я благодарю вас за участие в беседе и напоминаю, у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Don't Air».
Материнский инстинкт.